Глава 13. Спираль, одухотворение круга. В ней, разомкнувшись и высвободившись из плоскости, круг перестает быть порочным. Пришло мне это в голову в гимназические годы. И тогда же я придумал, что бывшая столь популярной в России гегелевская триада в сущности выражает всего лишь природную спиральность вещей в отношении ко времени. Завои следуют одни за другим, и каждый синтез представляет собою тезис следующей тройственной серии. Возьмем простейшую спираль, то есть такую, которая состоит из трех загибов или дуг. Назовем тезисом первую дугу, с которой спираль начинается в некоем центре. А антитезисом будет тогда дуга покрупнее, которая противополагается первой, продолжая ее. Синтезом же будет та еще более крупная дуга, которая продолжает предыдущую, заворачиваясь вдоль наружной стороны первого загиба. Цветная спираль в стеклянном шарике. Вот модель моей жизни. Дуга тезиса — это мой 20-летний русский период, 1899-1919. Антитезисом служит пора эмиграции 1919-1940, проведенная в Западной Европе. Те 14 лет, 1940-1954, которые я провел уже на новой моей родине, намечают как будто начавшийся синтез. Позвольте мне заняться антитезисом. Оглядываясь на эти годы вольного зарубежья, я вижу себя и тысячи других русских людей, ведущими несколько странную, но не лишенную приятности жизнь в вещественной нищете и духовной неге, среди не играющих ровно никакой роли призрачных иностранцев, в чьих городах нам, изгнанникам, доводилось физически существовать. Туземцы эти были как прозрачные, плоские фигуры из целлофана. И хотя мы пользовались их постройками, изобретениями, огородами, виноградниками, местами увеселения и так далее, между ними и нами не было и подобие тех человеческих отношений, которые у большинства эмигрантов были между собой. Но, увы, призрачные нации, сквозь которые мы и русские музы беспечно скользили, вдруг отвратительно содрогались и отвердевали. Студень превращался в бетон и ясно показывал нам, кто, собственно, бесплотный пленник и кто жирный хан. Наша безнадежная физическая зависимость от того или другого государства становилась особенно очевидной, когда приходилось добывать или продлевать какую-нибудь дурацкую визу, какую-нибудь шутовскую карт-де-дантите. Ибо тогда немедленно жадный бюрократический ад норовил засосать просителя. И он изнывал и чах, пока пухли его досье на полках у всяких консулов и полицейских чиновников. Бледно-зеленый, несчастный нансенский паспорт был хуже волчьего билета. Переезд из одной страны в другую бывал сопряжен с фантастическими затруднениями и задержками. Английские, немецкие, французские власти где-то в мутной глубине своих гланд хранили интересную идейку, что как бы, дескать, плоха ни была исходная страна, в данном случае Советская Россия, всякий беглец из своей страны должен априори считаться презренным и подозрительным, ибо он существует вне какой-либо национальной администрации. Не все русские эмигранты, конечно, кротко соглашались быть изгоями и привидениями. Некоторым из нас сладко вспомнить, как мы осаживали или обманывали всяких высших чиновников, гнусных крыс в разных министерствах, префектурах и полицей-президиумах. Американские мои друзья явно не верит мне, когда я рассказываю, что за 15 лет жизни в Германии я не познакомился близко ни с одним немцем, не прочел ни одной немецкой газеты или книги и никогда не чувствовал ни малейшего неудобства от незнания немецкого языка. Перебирая в памяти мои очень немногие и совершенно случайные встречи с берлинскими туземцами, я выделил в английской версии этих заметок немецкого студента, которому я, кажется, исправлял какие-то письма, посылавшиеся им кузине в Америку. Это был тихий, приличный, благополучный молодой человек в очках, изучавший гуманитарные науки в университете. Кто только не измывался в эпоху разума над собирателями бабочек. Тут и Лабрюйер в шестом издании, 1691 год, своих характеров, презрительно отмечающий, что иной модник любит насекомых и рыдает над умершей гусеницей. Тут и пудренные англичане Гей и Поп, небрежно упоминающие в стихах о глуповатых философах, доводящих науку до абсурда тем, что гоняются за красивыми насекомыми, которых столь ценят любознательные немцы. И вот, интересно, что бы сказали эти моралисты о коньке молодого немца моего улова в 1930 году. Он коллекционировал фотографические снимки казней. Уже при второй встрече он показал мне купленную им серию. «Слегка ретушировано», — грустно сказал он, наморщив веснущатый нос, — изображавшую различные моменты заурядной декапитации в Китае. Он с большим знанием дела указывал на красоту роковой сабли и на прекрасную атмосферу той полной кооперативности между палачом и пациентом, которая на очень ясном снимке заканчивалась феноменальным гейзером дымчато-серой крови. Небольшое состояние позволяло молодому собирателю довольно много разъезжать. Он жаловался, впрочем, что ему не везет. На Балканах он присутствовал при 2-3 посредственных повешениях, а на бульваре Араго в пленительном Париже, на широко рекламированной, но оказавшейся весьма убогой и механической гильотинаде, как он выражался, думая, что это по-французски. Как-то всегда так выходило, что ему было плохо видно. Пропадали детали, и не удавалось ничего интересного снять дорогим аппаратиком, спрятанным в рукаве макинтоша. Несмотря на сильнейшую простуду, он недавно ездил в Регенсбург, где казнь совершалась по старинке при помощи топора. Он ожидал много от этого зрелища, но к величайшему разочарованию осужденному, по-видимому, дали наркотическое средство, вследствие чего дурень едва реагировал, только вяло шлепался об землю, борясь с неловкими, падающими на него помощниками палача. Дитрих, так звали молодого любителя, надеялся когда-нибудь попасть в Америку, чтобы посмотреть электрокуцию, и мечтательно хмуря спрашивал себя, неужели правда, что во время этой операции сенсационные облачки дыма выходят из природных отверстий содрогающегося тела. При третьей и, к сожалению, последней встрече, сколько еще было штрихов в этом Дитрихе, которые мне хотелось добрать и сохранить для писательских нужд, он, не сердясь, хотя было на что сердиться, а напротив с кроткой печалью рассказал, что недавно провел целую ночь, терпеливо наблюдая за приятелем, который решил покончить с собой и после некоторых уговоров согласился проделать это в присутствии Дитриха. Но, увы, приятель оказался бесчестным обманщиком, и вместо того, чтобы выстрелить себе в рот, как было обещано, грубо напился и к утру был в самом наглом настроении, хохотал и брился. «Я давно потерял из виду милого Дитриха, но вполне ясно представляю себе выражение совершенного удовлетворения и облегчения. Наконец-то в его светлых форелевых глазах, когда он нынче в уютном немецком городке, избежавшем бомбежки, в кругу других ветеранов гитлеровских походов и опытов демонстрирует друзьям, которые с гоготом добродушного восхищения «Дизер Дитрих» бьют себя ладонью по ляжке. Те абсолютно вундербар фотографии, которые так неожиданно и дешево ему за те годы посчастливилось снять.